Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Число жертв землетрясения в Китае возросло до 40 тысяч. В Эстонии начался суд над 88-летним героем Советского Союза. Власти Кипра отказались выдать России экс-менеджера ЮКОСа. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. В целом количество погибших, пропавших без вести и остающихся под завалами составляет примерно 70 тысяч. Китайские власти размещают во временных жилищах оставшихся без крова. Их около 5 миллионов. Землетрясение в провинции Сычуань произошло 12 мая. Его сила составила около 8 баллов. С тех пор было зафиксировано свыше 20 менее сильных подземных толчков. Суд Эстонии удовлетворил ходатайство защиты и назначил медицинское освидетельствование Арнольда Мэри, обвиняемого в геноциде. По словам адвоката Свена Силлара, у Мэри рак легких, и врачи не рекомендовали ему участвовать в судебном процессе. Герой Советского Союза, 88-летний Мэри, обвиняется в причастности к депортации эстонцев в Сибирь в 1949 году. По законам Эстонии эти действия квалифицируются как участие в геноциде. Срок давности не предусмотрен. Подсудимый своей вины не признает. В Петербурге освобожден под подписку о невыезде журналист, учредитель газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольцкая.
Николай Андрущенко был арестован 24 ноября 2007 года по обвинению в клевете и давлении на органы правосудия, в частности, в деле об убийстве конголезского студента Ролана Эпосака. Но среди 30 человек, пришедших поддержать Андрущенко, оказались и представители оппозиции, не разделяющие многих взглядов журналиста, в их числе и лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Во-первых, я могу не соглашаться, но невозможно судить журналиста за его позицию. Второе, все-таки его задержали ровно после того, как он написал статью, почему я иду на марш, согласна.
Хорошо, когда журналиста выпускают, хотя о тенденции пока говорить рано, считает Ольга Курносова. Ходатайство изменить меру пресечения 64-летнему и неблещущему здоровьем журналисту не раз отвергались. Только через полгода после ареста Андрущенко суд прислушался к мнению защиты. Адвокат журналиста Вячеслав Михайлов считает дело своего подзащитного сфабрикованным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Суд Кипра отказал в выдаче российским властям Владислава Карташова, бывшего менеджера нефтяной компании ЮКОС. Суд постановил, что дело против Карташова является политически мотивированным и существует риск того, что в России его права на справедливый суд будут грубо нарушены. На родине Карташова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях. Отменена акция протеста ряда российских газет против роста почтовых тарифов. Планировалось, что газеты выйдут в среду с пустыми первыми полосами. Как сообщил один из инициаторов акции, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, в дело вмешалась администрация президента России, и, по-видимому, все требования прессы будут удовлетворены. В акции помимо МК намеревались участвовать «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и «Известия». Глава МИД России Сергей Лавров обвинил власти Грузии в нарушении международных обязательств урегулирования конфликта с Абхазией и Южной Осетией. Выступая на слушаниях в Государственной Думе, Лавров заявил, что Грузия, вопреки соглашениям, концентрирует войска на границах непризнанных республик, совершает облеты их территории, увеличивает закупки наступательных вооружений.
Практические действия грузинского руководства, которые сопровождаются провокациями и против наших миротворцев в том числе, они не подкрепляют заявленные настроения в пользу реального, уважительного диалога между сторонами конфликта с тем, чтобы прежде всего укреплять доверие и уже на этой основе искать пути достижения договоренности по всем другим вопросам.
Сказал Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на днях посетит Мьянму, где обсудит с руководством страны вопрос о кардинальном увеличении объемов гуманитарной помощи пострадавшему от тропического урагана населению.
Это критический момент для Мьянмы. Мы осуществляем там программу срочной помощи, но пока, к сожалению, смогли помочь только четверти нуждающихся.
Сказал генеральный секретарь ООН. В Мьянме объявлен трехдневный траур по жертвам урагана. Всего погибли или числятся пропавшими без вести 133 тысячи человек. В Турции вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах. Передает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Отныне в Турции запрещено курить в правительственных учреждениях, школах, больницах, кинотеатрах, супермаркетах, а также на различных спортивных мероприятиях и концертах. Представитель стамбульской мэрии Ервант Узузун заявил, запрещено показывать курящих людей в кинофильмах и телесериалах. За рекламу сигарет полагается штраф до 250 тысяч долларов. За продажу сигарет несовершеннолетним грозит до 1 года тюрьмы. В отелях, барах и ресторанах запретят курение с июля следующего года. С этим, однако, не согласны их владельцы, которые грозят организовать митинги протеста и заявляют, что запрет негативно повлияет на туристический бизнес. Ежегодно в Турции от болезней, связанных с курением, умирают более 100 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Президент США Джордж Буш принес извинения премьер-министру Ирака Нури Аль-Малики за поведение американского солдата, стрелявшего в Коран. Ранее с извинениями выступило американское командование. 11 мая в воинской части к западу от Багдада один из военнослужащих США во время учебной стрельбы использовал в качестве мишени Коран, священную книгу мусульман. После этого солдата исключили из состава части и отправили домой. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Весь радиочас нас будут сопровождать новые музыкальные записи. Андрей, чью музыку мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем музыку в исполнении замечательного, когда-то питерского, потом израильского, ныне, к сожалению, покойного саксофониста Романа Кунцмана. Почти все его записи новые, поскольку они практически неизвестны широкому слушателю. Начнем мы сейчас с пьесы в его исполнении, которая называется «Около полуночи».
Итак, Роман Кунцман будет нас сегодня сопровождать в нашей программе. Ну что ж, Андрей, в каких бореньях вы провели последние дни? Небось, футбол да хоккей вытеснили все культурные интересы у вас?
Я вынужден признаться, что ни футбол, ни хоккей никогда не занимали моего внимания. После того, как я понял где-то в детстве, что много потных, полуголых или, наоборот, очень одетых мужчин меня не волнуют, я навсегда это вычеркнул из поля своего внимания. Но вы абсолютно правы, Иван, в том, что не совсем культурные события меня потрясли на прошлой неделе. Хотя, конечно, как-то все завязано сейчас на культуру, на политику, на экономику, этот клубок не распутать, но, тем не менее, то, что меня потрясло, впрямую, может быть, к культуре и не относится. Это были три сообщения. Я позволю себе несколько цитат. Сообщение первое. Тысячи детей в разрушенных районах Мьянмы, бывшая Бирма, умрут от голода в течение ближайшей недели или нескольких, если им не будет оказана помощь уже сейчас. Об этом заявила сотрудница британской благотворительной организации Save the Children в переводе «спасем детей». Около 30 тысяч детей в возрасте до 5 лет, живущих на юге страны, страдали экстремальным недоеданием еще до прихода циклона. Если это перевести на русский язык, значит, что эти дети умирали с голода. Каким-то образом кто-то из них все-таки доживал до возраста больше 5 лет. Меня потрясло не то, что это происходит, не то, что это случилось. Меня потрясло то, что руководство этой блистательной страны по-прежнему продолжает отказываться от международной помощи и не пускает на свою территорию тех людей, которые могли бы спасти, если, может быть, не тысячи, то, по крайней мере, сотни или десятки, да или хоть одного ребенка. Честно говоря, я не могу понять, как устроена наша жизнь, если мы радостно аплодируем, когда к суду привлекают президентов или премьер-министров какой-нибудь страны по обвинению в военных преступлениях или преступлениях против человечности, когда мы радуемся тому, что какой-нибудь африканский людоед наконец-то изгнан из своей страны и, может быть, предстанет перед судом, но то, что эти людоеды сейчас, в мирное время, спокойно смотрят на то, как дети их страны умирают и будут умирать только для того, чтобы ни на шаг не отступить от своей идеологической догмы, честно говоря, я к этому был не готов. Я понимаю, что это наивная точка зрения, я понимаю, что есть специалисты, которые наверняка сейчас будут смеяться надо мной, но поверьте мне, я не специалист, и таких, как я, наверное, много». Боже мой, это что же за жизнь у нас такая сейчас вокруг? Что же это делается? Почему никто не может ничего сделать с этим славным режимом? Он не единственный, он не исключительный, к сожалению. Если даже звонки, письма и попытки соединиться с этим режимом генерального секретаря ООН не приводят ни к чему. Это не совсем культурная новость, но это новость, которая, Иван, я отвечаю на ваш вопрос, меня потрясла. Вторая новость, как ни странно, была примерно в ту же дуду. И опять-таки я позволю себе цитату. «Около 4500 школьников из центральных регионов России торжественно приняты в воскресенье на Красной площади в Москве в пионеры», сообщил заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин. Кашин дальше заявил, что в ближайшем будущем исполняется 90 лет пионерской организации и, цитата, «мы надеемся полностью восстановить страну пионерию», сказал он. После этого он допустил потрясающую оговорку. Я специально залез на его сайт проверить, исправят ее или нет. Нет, ее не исправили. Не знаю, фрейдистская, не фрейдистская оговорка, но вслушаться в нее я сейчас вам предлагаю. «Мы все последние 10 лет ведем большую организационную работу через вожатых, через пионерские организации в школах по добровольному принятию детей в пионерскую организацию». Заметьте, не по добровольному вступлению, а по добровольному принятию. То есть хотят дети, не хотят, но вот добровольно вожатые построились и принимают. Жуть, правда? После того, как их приняли в пионеры, их повели осматривать мавзолей и мемориальное кладбище на Красной площади. Я так себе это и представляю. Вот, дети, посмотрите, вот это Константин Устинович Черненко, например, да? А это Андрей Александрович Жданов, привет, Аня Андреевна Ахматовой. А это Михаил Иванович Калинин, который учит нас, как обращаться с собственными женами, если, не дай бог, они арестованы. А это Юрий Владимирович Андропов или Феликс Эдмундович Дзержинский. Их комментировать даже не стоит, поскольку наши президенты к ним относятся с такой теплотой. И, наконец, дети... Иосиф Виссарионович Сталин. Боже ты мой, какая же это жуть. Я никак не мог понять, что мне все это напоминает, и вдруг вспомнил. За несколько дней до этого славного массового загона детей в пионерскую организацию представители КПРФ заявляли, что дети, их родители и региональные власти объединились в едином порыве и с энтузиазмом лезут туда, откуда мы столько лет пытались вылезти, я вдруг понял, что мне это напоминает. Еще одна маленькая цитата, и я закончу эту грустную тему. Ирак. Капитан и еще 7 солдат иракской армии стали жертвами взрыва, прогремевшего в городке южнее Багдада. В качестве живой бомбы боевики использовали 8-летнюю девочку. И вот дальше та фраза, которой я хотел, Иван, привлечь ваше внимание. Пока неизвестно, какой метод воздействия на ребенка использовали боевики в этот раз. Заманили ее обманом или девочка пошла на этот шаг сознательно, пишет корреспондент. Боже мой, какое сознательно. Это же то же самое, как сознательное и добровольное вступление в коммунистическую организацию. Это то же самое, что добровольное и сознательное приветствие правящей бирманской хунты.
Да, Андрей, конечно, я понимаю, что все то, о чем вы рассказывали, как-то очень далеко от культуры, которой вроде бы должна заниматься наша программа. И те примеры, которые вы приводите, конечно, у всех на виду. И сегодня никто не может сказать, что он чего-то не знает, что ему что-то недоступно. Интернет всех берет за шиворот и поворачивает лицом к реальности. Когда, между прочим, говорят о вредоносности интернета, о том, что это большая помойка, хочется привести в пример именно новости, немедленные новости со всего света, в цвете, в движении, в звуках. Невероятное достижение цивилизации. И в данном случае цивилизации, противопоставленной дикости и закрытости государства Мьянмы, с которого вы начали. Но вот о чем я говорю. Конечно, тут напрашиваются знаменитые слова Теодора Адорна о том, что искусство невозможно, немыслимо после Освенцима. Да, это важнейшая этическая максима. Она имеет отношение к человеческой памяти, к тому, что нравственный закон внутри человека диктует ему умолкнуть перед лицом чудовищного страдания. Но мы помним и кантовское звездное небо над головой. Нравственный закон внутри говорит о молчании. Звездное небо напоминает о вечности. Господь Бог создал и память, и забвение. И забвение играет не просто целительную роль, но имеет как бы такое созидательное значение. Без забвения, без зарастания ран нет созидания. Нет никакого будущего, ничего нет. Память, которой было бы дано право нами руководить, немедленно превратилась бы в самого лютого тирана. В данном случае память, как правда, сама по себе разрушительна. Но Создатель для противовеса изобрел забвение, как такую разновидность лжи, спасительной лжи. С этой спасительной ложью весьма дружит искусство, вымысел, игра. Так что истина, она всюду, и в том, чтобы жить не по лжи, и в том, что истина в вине. Господь Бог либерален. Кстати, о вине. В возрасте 94 лет, сообщает агентство, скончался Роберт Мандави, основатель современной индустрии виноделия в Калифорнии. Именно с Мандави связывают выход калифорнийского виноделия на один уровень с французским и итальянским. До 1966 года, когда эмигрант из Италии Роберт Мандави основал свою первую винодельню в долине Напа, Напа-Велли, калифорнийские вина, если и были чем примечательны, так это низкой ценой. Однако уже в 1976 году продукция винодельни Мандави получила высшие оценки в Париже, оставив позади ряд известных французских марок. В 1979-м Мандави совместно со знаменитым французским виноделом бароном Филиппом де Ротшильдом создал первое калифорнийское вино класса ультра-премиум «Opus One at Oakville». Продукция Мандави пользовалась устойчивым спросом на мировых рынках, что позволяло ему жертвовать десятки миллионов долларов на благотворительность. Однако к началу 2000-х годов конкуренция среди калифорнийских виноделов и ухудшившаяся конъюнктура на мировом рынке, а также разногласия внутри самой семьи Мандави привели к тому, что компания была продана за 1 миллиард 300 тысяч долларов другой компании, Constellation Brands. А после этого случилось то, что у меня лично не вызывает ничего, кроме грустного недоумения. Потеряв контроль над винодельнями, Роберт Мандави переключил свое внимание на пропаганду умеренного употребления вина как элемента здоровой жизни. Он, конечно, прожил 94 года, но не странно ли, если, например, писатель, перестав писать, будет призывать читателей поменьше читать, а то глаза можно испортить. Если обессилевший мужчина станет уговаривать молодого и здорового страницы женщин. Поговорить о вине я пригласил моего коллегу Игоря Померанцева, автора книги рассказов «Красное сухое» и рубрики с тем же названием, которую Игорь несколько лет ведет на наших волнах. Игорь, как вы объясняете этот процесс отступления французских вин с первых позиций на мировом рынке? Я смотрю, у людей на столе южноафриканские вина, чилийские или вот те же калифорнийские. А как же друг Бордо? Что же, французы мышей больше не ловят?
Новые времена, новые друзья. Мы же говорим о винной культуре. Это подвижная культура, летучая культура. В ней все меняется, становится с ног на голову. Ну да, французы долго были лидерами. Но вот как-то на глазах превратилась их винная ойкумена, ну почти что в игрушечную. Их горизонты винные стали очень узкими. Это страна, поглощенная сама собой. Я сейчас говорю о винной культуре. Если вы поедете в Бургундию, вы, конечно, можете найти бутылку Бордо. Но бургундцы пьют бургундское. Для примера, во Франции 260 тысяч винных хозяйств. В Австралии 75% вина производится 4 крупными компаниями. Ну, что такое 260 тысяч маленьких винных хозяйств? Ну, конечно, они не в состоянии конкурировать с другими мировыми винными державами. И еще одна очень большая стратегическая ошибка. Французы погнались за количеством, а не за качеством. И вот на этом вираже их и обошли новые винные сверхдержавы. Есть мрачные страницы в истории винной культуры. Они связаны с диктатурами. Во времена нацистов в Германии произошел упадок винной культуры. Кстати, вот тогда же немцы начали добавлять сахар в сухие вина и с тех пор испортили себе репутацию на долгие годы. При Салазаре упадок винной культуры, при Франко и, как ни странно, при Пиночете. Почему? Всюду, где начинается социализм, где начинаются авторитарные режимы, авторитарное правление, они автоматически, эти режимы, стремятся к коллективизации, к монополизации, появляются какие-то полугосударственные кооперативы, вот как в Португалии. Практически нет обмена мировым винным опытом, потому что диктатура – это закрытое государство. И вот винная культура, как и любая другая культура, она начинает хереть просто. И самая винная французская ойкумена, почему она стала на глазах игрушечной? Потому что французы совершенно не интересуются чужими винами. Страна возит только 5% чужих иностранных вин. И получается, что это, ну, вот в собственном соку начинает вариться винная культура.
Так что же, так вот вас послушаешь, сами и виноваты все. Хорошо, а восстание масс? А приобщение всех-всех-всех к винной той же культуре? А вот эта вот пропаганда через и реклама во всех журналах и газетах и по телевидению и так далее. Разве это не несет само по себе вред внутри вот этой рекламы? Разве вы что хотите сказать, что у всех людей хороший вкус, и они выбирают вот там калифорнийское или южноафриканское, потому что оно лучше? Может быть, им задурили голову, и они не способны своими рецепторами, сосочками на языке почувствовать, что французское – это да!
Ну, начнем с первых жертв, кому задурили голову. В 1976 году вот состоялась винная дегустация, она называется теперь в истории винной культуры «Суждение Парижа». На этой дегустации, это была слепая дегустация, именно французские эксперты, самые первоклассные знатоки вин, в ходе слепой дегустации отдали предпочтение калифорнийским винам. Так что реклама рекламой.
Браво! Браво, французские эксперты!
Они
честны в своем, в своих сосочках.
Потом они едва не повесились. То есть был грандиозный скандал. Они начали говорить: нет, нам подсунули не то. То есть они, в общем-то, нанесли колоссальный ущерб винной рекламе собственных французских вин. Плюс своей репутации. Но, тем не менее, потом состоялась повторная дегустация, и снова победили калифорнийцы. Это Америка. Америка – открытая страна, а ведь еще в 30-е годы там был сухой закон. Сухой закон – это деморализация нации, где бы это ни происходило, где бы его ни вводили. Потому что начинает нация сразу думать, а как из-под полы, а вот как там Васек, там понеси бутылочку, там самогончику и так далее. Нация деморализуется. Когда в Америку приехал гений русской винной культуры, это был белый, воевавший в белой армии еще совсем молодым, я и говорю об Андрее Челищеве. Вот он приехал, в 1938 году он начал серьезно работать в Калифорнии. Положение винной культуры в Калифорнии было в неандертальском состоянии. И вот как он делал революцию. Во-первых, он изменил там систему ферментации вин. Он первым ввел использование дубовых американских бочек. А там были какие-то сосуды дикие, я видел эти фотографии, ну, как самогонные аппараты. Это. И вот усилия одного-двух человек. Америка, открытая страна, и Америка расцвела. Знаете, вот я чуть-чуть отвлекусь, потому что мы говорим о серьезных вещах. Это винная культура, и она не уступает по своей глубине и значению никаким другим культурам. Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, он несколько лет назад сказал: если бы не изгнание евреев, Холокост и так далее, то Америкой в 20 веке была бы Германия. Кое-какие основания есть, потому что действительно немецкие евреи внесли колоссальный вклад в американскую науку, коммерцию, экономику, кинематограф, театр, музыку. Но я, как винный патриот, хочу сказать, что если бы Россия остановилась на февральской революции, возможно, и она была бы Америкой 20 века, возможно, она бы стала чемпионом 20 века, потому что вклад русских в американскую и европейскую культуру огромный, не только культуру, это технологии, это самолетостроение, вертолетостроение и так далее и тому подобное.
Да. Я с огромным интересом в нашей невинной стране слушаю ваши разговоры. Она действительно невинная в том плане, что я разговаривал с некоторыми нашими импортерами вин, которым не удается вот каким-то образом переломить многолетние или многовековые привычки, вкусы нашего населения, которое с огромным трудом поворачивается в сторону вина. А в чем поражение? Вы все время говорите, поражение, это вы, Иван, поражение французов, популярность и завоевание мира там американцами, чилийцами, южноафриканцами. Я вот только, честно говоря, слушая вас, очень интересно, все очень хорошо, за одним исключением, я не вижу, в чем поражение. Ну, хорошо, но стало по миру продаваться, предположим, поменьше французских вин. За счет того, что теперь самолетом ты можешь получить бутылку, закупоренную утром. Ты ее можешь вечером, по идее, да, иметь к своему столу. Ну и что?
Андрей, это прежде всего коммерческое поражение, потому что вот я назвал цифру 260 тысяч винных хозяйств Франции. Они разоряются.
Вот у меня было подозрение, что мы говорим о коммерции. То есть прав ли я, что в таком случае можно сказать, что очень серьезную заботу у нас вызывает, предположим, ну, если мы говорим о Франции, опера, потому что даже ее доходы нельзя сравнить с доходами, ну, Дженнифер Лопес или, может быть, даже Аллы Борисовны Пугачевой. Я не знаю их доходов, я просто говорю о популярности. Не получается ли, что мы сравниваем разные жанры? С одной стороны, массовое вино, да, вполне возможно, французы сейчас действительно по миру в нем уступают, потому что американское, чилийское, южноафриканские вина, они, а, дешевле, и в силу маркетинга или какой-то другой стратегии, они действительно больше распространены.
Речь идет о том, что если у вас есть $15 в кошельке, то за $15 чилийское вино, которое вы купите, будет лучше, чем за ту же цену французское. Но что возможно. Касается классических образцов, то, конечно, никто не сбрасывает со счетов там Петрюс или другие гениальные классические бордоские вина и бургундские вина. Да я самый колоссальный поклонник, я вообще, хотя в искусстве я люблю авангард, но в винной культуре я люблю классику.
Вот мы сейчас проверим, сколько денег в вашем кармане. Скажите, что вы сегодня будете пить?
Сегодня я буду пить вот что. Я купил аргентинское вино, необыкновенное, поскольку его делают из необыкновенного винограда. Он называется Танет с двумя «Н». И это такой двоюродный брат, а может быть и сводный брат итальянского винограда Небьоло. Я бы поэтично перевел «туманноликий». И вот из этого самого Небьоло делают итальянское Бароло. И итальянское Бароло стоит от 30-35 долларов и выше, до бесконечности. Это очень благородное вино. И вот я купил за $12 аргентинский Танет, и он обладает теми же примерно качествами, что и итальянское Бароло.
Главное, когда сильно выпьешь, чтобы бутылка была Небьоло. Спасибо, Игорь. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы сегодня слушаем?
Мы сегодня слушаем записи замечательного в прошлом питерского, а потом израильского саксофониста Романа Кунцмана. И в течение нашего часа мы включаем маленькие фрагменты из пьесы Телониуса Монка «Около полуночи». Это запись 66-го года. Роман Кунцман, пьеса Телониуса Монка «Около полуночи», запись 1966 года.
«Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подтверждает ли успех акции протеста журналистов и общественной палаты значение доступной подписки? Об этом беседуем с многолетним главным редактором журнала «Юность», членом общественной палаты, поэтом Андреем Дементьевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения в Китае достигло 40 тысяч. В целом количество погибших, пропавших без вести и остающихся под завалами составляет примерно 70 тысяч человек. Суд в Эстонии удовлетворил ходатайство защиты и назначил медицинское освидетельствование Арнольда Мэри, обвиняемого в геноциде. Герой Советского Союза, 88-летний Мэри, обвиняется в причастности к депортации эстонцев в Сибирь в 1949 году. В московском офисе компании British Petroleum во вторник прошли обыски. Их проводили сотрудники ФСБ, работа офиса не приостанавливалась. British Petroleum принадлежат 50% акций российско-британской нефтяной компании ТНК BP, которой в прошлом месяце российские власти предъявили многомиллиардные налоговые претензии. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Валерия Гаевского на пост губернатора Ставропольского края. Сейчас Гаевский занимает пост заместителя министра регионального развития России. Суд Кипра отказал в выдаче российским властям Владислава Карташова, бывшего менеджера нефтяной компании «Юкос». Суд постановил, что дело против Карташова является политически мотивированным. Президент США Джордж Буш принес извинения премьер-министру Ирака Нури Аль-Малики за поведение американского солдата, стрелявшего в Коран. 11 мая в воинской части неподалеку от Багдада один из солдат США во время учебной стрельбы использовал Коран в качестве мишени. В Мьянме, по данным ООН, около 1 400 000 человек по-прежнему нуждаются в срочной гуманитарной помощи после сильнейшего тропического циклона Наргиз.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Продолжаем нашу программу. Следующая рубрика «Прямая речь». 24 мая исполнится 68 лет со дня рождения Иосифа Бродского. На последней стадии подготовки находится полное собрание стихов поэта под редакцией и с комментариями Льва Лосева. Он профессор Дартмутского колледжа в Соединенных Штатах. Специально для нашей программы эссе Лосева о натюрморте Бродского читает автор.
В июне 71 года Иосиф Бродский оказался в Ленинградской областной больнице у Финляндского вокзала. Внезапное заболевание было связано со значительной кровопотерей. Одно время врачи подозревали злокачественную опухоль. Возможно, впервые перед поэтом со всей серьезностью встал вопрос о личной смерти. Итогом этих мыслей и переживаний стало написанное тогда же стихотворение «Натюрморт». Название иронично, так как предполагает рассматривать человека «я» как объект, вещь. Искусствоведческий термин «натюрморт» предлагается читать буквально, как «мертвая, неживая природа». «Я неподвижен, два бедра холодны, как лед, венозная синева мрамором отдает. Живое тепло покидает тело, живое тело превращается в лед и мрамор». В натюрморте в наиболее обнаженной форме представлена одна из центральных в творчестве Бродского позиций «человек-вещь». В то время я иногда встречался с Виктором Борисовичем Шкловским. Я передал ему машинописный листок с натюрмортом. Прочитав, Шкловский сказал: «Так о вещах еще никто не писал». Это замечание интересно тем, что литературная молодость Шкловского совпала с периодом преодоления символизма в творчестве акмеистов и близкого им Пастернака. Шкловский участвовал в критико-теоретической деятельности Апояза, и в стихах акмеистов, и в трудах апоязовцев, и шире в русской культуре того времени под влиянием феноменологии Гуссерля культивировалась эстетика, нацеленная на изображение вещи, предмета. Что же в таком случае показалось старому апоязовцу таким неожиданным в стихотворении Бродского? Скорее всего, то снятие трагической позиции «человек-вещь», которым Бродский неожиданно заключает натюрморт. Натюрморт состоит из 10 частей. В 9 из них строго чередуются безличные описания мира вещей, представителем которого выступает старый Буфет, с описаниями процесса овеществления, которому подвергается автор. Однако 10-я, заключительная часть, неожиданно, в неочевидной связи с предшествующими, оказывается голгофской сценой. Мать говорит Христу: «Ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту, как я пойду домой? Как ступлю на порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог, то есть мертв или жив?» Он говорит в ответ: «Мертвый или живой, разницы же оно нет, сын или Бог, я твой». В канонических Евангелиях такого диалога Христа с матерью нет. В Евангелии от Иоанна Иисус, указывая на любимого ученика, говорит матери: «Жено, се сын твой». Эту старинную форму звательного падежа «жено» Бродский использует в своей последней строфе. По смыслу содержание заключительной части натюрморта ближе к 9-му Ирмосу, заглавному стиху из православной предпасхальной литургии: «Не рыдай меня, мати, во гробе зрящи». Эту строку Ахматова взяла эпиграфом к 10-й части реквиема. «Мертвый или живой, разницы же оно нет, сын или Бог, я твой». Загадочный ответ, видимо, следует понимать таким образом. В согласии с русской грамматикой в последней фразе «я твой» опущена «есмь». «Я есмь твой». Но глагол «быть» в данной форме первого лица единственного числа подразумевается. Таким образом, можно представить себе следующий силлогизм. Субъект, предикатом которому выступает глагол «быть», существует. «Я есмь твой» значит «я существую». И оппозиция «мертвый-живой» снимается. Это непростой софистический выверт, поскольку по смыслу «я твой» существование «я» определяется любовью другого. Позднее Бродский скажет об этом проще: «Я знал, что я существую, пока ты была со мною». Это гуманная в духе Бубера-Бахтина концовка, утверждение человеческого единства как победы над смертью, является и ответом на прямолинейное «я не люблю людей» в третьей части стихотворения. «Кровь моя холодна, холод ее лютей, реки промерзшей до дна, я не люблю людей. Внешность их не по мне, лицами их привит к жизни какой-то непокидаемый вид. Что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому». Мысль о том, что дурная эпоха наложила отпечаток на лица соотечественников, неоднократно выражалась русскими писателями. Разглядывая старые фотографии, сетует Солженицын в августе 14-го: «Сменился состав нашей нации, сменились лица, и уж тех бород доверчивых, тех дружелюбных глаз, тех неторопливых, ни себя любивых выражений уже никогда не найдет объектив». И почти так же Андрей Битов в «Пушкинском доме». Куда делись все эти дивные лица? Их больше физически не было в природе. Лёва ни разу не встречал ни на улицах, ни даже у себя дома. Куда сунули свои лица родители? За какой шкаф? под какой матрац. Переутомление, злость, страх и недоверие друг к другу таят эти серые, изможденные, отчасти уже деформированные, зверовидные какие-то лица. «Лица дрессированных зверей, а не людей», – пишет Андрей Белый в дневнике. «Пустые лица, выражающие ничего или одно недостойное чувство. Не лица человеческие, а какие-то тарелки. Я их внимательно рассматривал, и никаких следов человеческого в них не нашел». Это Георгий Чулков в повести «Вредитель». «Публика посмотрела в меня почти безучастно, круглыми, как будто ничем не занятыми глазами. Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь. Эти глаза не продадут, ничего не продадут и ничего не купят, что бы ни случилось с моей страной. В дни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий эти глаза не сморгнут. Им все божья роса». Это Вениамин Ерофеев, «Москва, петушки». А приятель Бродского, живописец Олег Целков, писал: «Мы потеряли свои лица, или, может быть, у нас их никогда и не было. На мощных шеях гладкие безволосые головы с узенькими лбами и мощными подбородками. Пронзительные зрачки прячутся в щелках между немигающими веками. Кто они, из каких глубин сознания они всплыли и заставляют меня вглядываться в них? Какие черты прошлых, настоящих и будущих жителей Земли соединены в их облике?» Вероятно, первым, кто посетовал на невыразительность лиц соотечественников, был Чаадаев. В чужих краях, особенно на юге, где люди так оживлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших лиц. Присоединяя свой голос к этому хору физиогномических седований, Бродский включает лица, выражающие лесть неизвестно кому, в панораму натюрморт мертвой природы. Но конец стихотворения говорит о том, что делает природу человека живой.
После эссе Льва Лосева самое время послушать стихи Иосифа Бродского в авторском исполнении.
«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете, стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, в пальцах на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната, догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито эргосум, как заметила, в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слезь лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, космоса, эроса, расы, вируса».
Авторское чтение поэта всегда интересно, и хорошо, что были люди, которые записывали Иосифа Бродского еще когда он жил в СССР. С одной из таких записей произошла совершенно детективная история. Человек, который Бродского записал, Михаил Крыжановский, питерский звукорежиссер, справедливо боясь того, что КГБ запись может конфисковать, зашифровал ее. На коробке написано совершенно другое имя, совершенно другая фамилия, даже, может быть, не стихи, а что-нибудь типа музыки или читает свой роман. Запись была спрятана внутрь другой пленки. Вначале было подклеено нечто, не имеющее к Бродскому ни малейшего отношения. То же самое было сделано и с концом фонограммы. И в итоге до сих пор эту пленку никто не может найти. К сожалению, Михаил Крыжановский трагически погиб. И не зная, как именно он зашифровал это название, как именно он спрятал эту фонограмму, ни его семья, ни друзья не могут определить, где же эта фонограмма скрыта. Очевидно, это будет открытие будущего.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Симпатичные сообщения вычитываешь практически каждый день. На дне французской реки Роны обнаружен древнейший прижизненный мраморный бюст Юлия Цезаря. Изваяние в натуральную величину, поразившее французских археологов, демонстрирует 50-летнего мужчину, страдающего облысением. Проблемы с волосами стали причиной комплексов Цезаря, над которыми насмехались его враги, обладавшие более роскошной шевелюрой. Так комментирует эту находку газета «Гардиан». Лицо Цезаря покрыто морщинами и шрамами, указывающими на человека, прошедшего войну и завоевавшего Галлию, чья жажда власти во многом способствовала тому, что Римская республика превратилась в сильную державу, ставшую впоследствии империей. Бюст Цезаря обнаружили французские археологи, ныряльщики, исследовавшие дно реки Роны в городе Арле, основанном римским императором самим Цезарем в 46 году до нашей эры, после распределения земель между легионерами. По предварительным данным, скульптура была создана между 49 и 46 годами, до нашей эры, разумеется, когда Цезарю было более 50 лет. Через несколько лет он был убит в здании Сената заговорщиками своего ближайшего окружения. По мнению французских специалистов, это единственный бюст Цезаря, созданный при жизни императора, не считая посмертной маски. Причину, по которой бюст оказался на дне реки, исследователи объясняют следующим образом. Бюст был брошен в реку после покушения на Цезаря. Вряд ли в то время кто-то хотел бы, чтобы его считали последователем этого политика.
Поражает и другое. Например, совсем недавно в банковской ячейке в Афинах обнаружен портрет, который, вполне возможно, является последней картиной Ван Гога, написанной им за несколько дней до смерти. История картины драматична, она связана с войной, с тем, что картина была в свое время гитлеровскими солдатами, очевидно, или офицерами, конфискована, украдена у еврейской семьи, потом она попала в Грецию и так далее, так далее. Этим пускай занимаются искусствоведы, но главное то, что до сих пор наш старый континент не прекращает нас поражать вот такими открытиями.
Можно себе представить, какое количество вообще в банковских ячейках или в недоступных гостиных, или на одиноких островах, принадлежащих богатым людям, хранится украденных сокровищ. Если вспомнить, какое количество произведений искусства, и в основном хороших, шедевров очень часто, пропало бесследно, ведь где-то они есть. Не растворились же они, никто их не сжигал и в серной кислоте не растворял, и лежат себе, лежат, так же, как украденные книги, так же, между прочим, как пропавшие авторучки, что случается каждый день. Где-то есть эта черная дыра. Андрей, вот заметили ли вы, что в поисках Ковчега Завета археологи из Гамбургского университета несколько дней назад обнаружили в Эфиопии дворец царицы Савской, невесты библейского царя Соломона? Развалины царской резиденции были, как это и всегда, скрыты под более поздней постройкой. Поиски велись в эфиопском городе Аксуме, куда экскурсоводы традиционно водят туристов на экскурсию по руинам дворца царицы Савской. Раскопки начались еще почти 10 лет назад, хотя строение на самом деле было воздвигнуто сыном Соломона Менеликом. Нельзя сказать, что гиды обманывали экскурсантов. Под постройкой действительно находится то, что осталось от дворца правительницы.
Я помню, когда мы с дочерью были в Луксоре, в долине царей, то, спасаясь от жары, сидели в тени какого-то небольшого утеса. Представляете себе наши чувства, когда через год мы случайно прочли, что именно на этом месте английская экспедиция нашла еще две прекрасно сохранившиеся гробницы. Мы сверху на них сидели.
не надо ездить далеко и углубляться столь глубоко, как это происходит при раскопках в эфиопском городе Аксуме, где найден дворец царицы Савской, а достаточно поехать в Ленинградскую область, прошу прощения, она так до сих пор называется. Мой коллега-писатель Петр Вайль ездил несколько лет назад в бывшее имение Набоковых Батова, и когда экскурсовод показывал, где находился барский дом, он так, прогуливаясь по каким-то кочкам вокруг этого места, ковырнул носком своего ботинка одну из кочек, и тут же выскочил кусочек мраморной плитки, на которой сохранился рисунок, орнамент. Это явно был обкладочный камень для камина барского. Просто кусочек набоковского камина, вот так вот подковыренной ногой, оказался в руках современного человека. Петр Вайль, зная мое увлечение Набоковым, привез это мне, и теперь у меня на столе лежит кусочек из усадьбы писателя.
Честно говоря, Иван, я приготовился к инфаркту. Я думал, вы скажете, что Петр Вайль ковырнул носком ботинка и нашел альбом юношеских стихов Набокова. Я подумал, сейчас это вы произнесете в эфир, и все. И все, кто ходил, гулял, приезжал в это место, просто пойдут и коллективно повесятся, почти как лемминги, прыгающие со скалы.
Ну, а теперь, Андрей, ваша персональная рубрика, где вы можете подробнее представить нам сегодняшнюю заглавную музыку программы.
Наша музыка сегодня связана с одним из главных событий, о котором мы говорили, о дне рождения Бродского. И вот именно в связи с этим и был выбран роман «Кунцман». Во-первых, тема «Бродский и джаз» до сих пор еще нуждается, как мне кажется, в исследовании. Очень хочется сразу начать с эпиграфа из самого Бродского «И так за сценой нарастает джаз». Иосиф Бродский любил джаз. Он посещал квартиру питерского джазового коллекционера, в будущем исследователя джаза Ефима Барбана, где слушал в то время практически недостижимые пластинки Майлса Дэвиса, модный джаз-квартета, Ленни Тристана, Джона Колтрейна. Он прекрасно разбирался в джазе. Он сам об этом вспоминает не раз и, в частности, говорит о том, как к нему пришло увлечение джазом, разумеется, как и очень многим его сверстникам по программам Уиллиса Конновера по «Голосу Америки». Иосиф Бродский включал джазовые мотивы и джазовые фамилии в свои произведения. Известна его июльская интермеццо, в которую вошла пьеса с двумя паузами для сакс-баритона. Там упоминаются имена таких великих музыкантов, как Джерри Маллиган, Дизи Гиллеспи, Джордж Ширинг, Эрл Гарнер, Телониус Монк. Также известна реплика, которую бросил Бродский, когда однажды зашел в Ленинграде еще тогда в джаз-клуб и услышал неизвестного ему саксофониста. Он сказал: «Он играет на саксофоне, прямо как я пишу стихи». Этим неизвестным саксофонистом был Роман Кунцман. Роман Кунцман к тому времени действительно только начинал, очевидно, свою карьеру. Родился он в 1941 году, и в 1971 году он уже покинул нашу страну, уехав в Израиль. За 30 лет он добился очень многого на джазовой сцене, но практически не имел собственных записей. Все, что осталось от Романа Кунцмана в официальной дискографии, это его записи с оркестром Олега Лундстрома. И тем не менее, в 1966 году, за 5 лет до отъезда, он успел со своим квартетом в Таллине записать целую программу. К счастью, как очень многое, что было записано в Эстонии, эта запись сохранилась. И в 2001 году, к 60-летию Кунцмана, питерский джаз-клуб «Квадрат» издал мизерным тиражом кассету и диск с этой записью. Фрагменты ее мы слышали в течение сегодняшней нашей программы. Но я хочу представить другую пьесу. Кунцман, к сожалению, умер в 2002 году, через несколько недель после того, как вернулся на территорию СССР, а именно на Украину, и принял участие в джазовом фестивале в Одессе. Джаз-карнавал в Одессе – это было последнее выступление Романа Кунцмана. Запись, которая была сделана на этом фестивале, вошла в фестивальный диск. Она не имеет названия, это пьеса, которая родилась спонтанно, и сейчас мы имеем возможность ее послушать. Итак, Роман Кунцман, альтсаксофон, Юрий Кузнецов – фортепиано, Игорь Иванушкин – бас и Сергей Остроумов – ударный. 2002 год, джаз-карнавал в Одессе, последняя запись замечательного саксофониста Романа Кунцмана.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Поверх барьеров» с новыми рубриками и в новом формате. Моим собеседником в московской студии был Андрей Гаврилов. Мы будем рады любым откликам наших слушателей. Какие проблемы, направления, тренды в современной культуре вы посоветуете обсудить? Какие незаслуженно забытые имена вспомнить? Пишите нам по электронной почте svoboda-radio@mail.ru. Режиссер Илья Бубчинецкий. Напомню, программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым выходит по вторникам в 9 вечера, повтор в среду в 6 утра и 2 часа дня. Спасибо, Андрей, и всего доброго.
Спасибо, Иван.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».